Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 сентября 2019 года. Блиц-ответы каббалиста 21 июля 2019 года. Вопрос. Добро и зло будут существовать до тех пор, пока я не стану полностью воспринимать, что все от Творца? Ответ. Да, а потом зло станет абсолютным добром. Вопрос. Когда человек начинает заниматься каббалой, он понимает, что противоположен Творцу и ощущает свет как зло. Но вопреки этому что-то держит его на этом пути и помогает? Что это? Ответ. Его тянет вперед цель творения. Он должен знать, ради чего он существует, иначе вся жизнь не имеет смысла. Вопрос. Как, кроме ощущения, что все мне должны, чувствовать, что я тоже всем должна? Что я должна всем? Ответ. Вы должны всем ваше доброе отношение. Вопрос. Являются ли сферы нашим миром? Ответ. Никакие сферы нашим миром не являются. Наш мир – это то, что ты видишь в своих органах чувств и не более того. Вопрос. Все, что происходит в жизни, мы воспринимаем в наших органах ощущений. А как нам изменить то, что мы воспринимаем, себя или мир? Что вообще мы можем изменить? Ответ. Мы можем изменить что-либо только через наше отношение к себе и к миру, то есть к Творцу. Только так мы начнем лучше и по-иному себя воспринимать. Никак иначе. Вопрос. Почему Творец создал так много религий, если Он один? Ответ. Множество религий, верований, различных подходов и философий создано именно для того, чтобы человек разобрался в них и нашел для себя верный путь к Творцу. Исходя из того, что перед нами так много путей, и мы выбираем из них один, мы становимся сложносоставными. Из урока на русском языке 21 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Найти Творца. Конгресс в Молдавии, урок номер 0. Главное в собрании, чтобы все были в единстве и просили вместе одного – найти Творца, потому что именно в десяти присутствует его раскрытие. Маур Вешемаш, Свет и Солнце, глава Ваихи. Когда мы собираемся в десятке, нам надо заботиться о кли, сосуде, в котором проявляется Творец, а не о его раскрытии. Постижение Творца заключается в том, что мы строим в себе состояние, в котором Он обязательно раскрывается, поскольку заполняет собой все. Нам необходима только основа, на которой Он проявится, и не более того. Например, в черном космосе как бы нет света, а ставишь какую-то преграду и видишь, что он весь залит светом, потому что свету есть во что упереться, от чего отразиться. Так и в нашем состоянии. Мы должны просить о создании кли, сосуда, а не о раскрытии Творца. Надо обратить на это внимание, потому что тогда мы будем более четко направлены на то, что нам необходимо, что зависит от нас, что нам надо выполнить. И Творец раскроется сразу же, автоматически. Это закон природы. В той мере, в которой мы создадим подходящие условия для его раскрытия, свойства Творца проявятся по закону подобия свойств. То есть, если я создаю с товарищами взаимные свойства отдачи, то этим мы создаем условия для раскрытия Творца в нас, между нами. Главное в собрании, чтобы все были в единстве и просили вместе одного – раскрытия Творца, потому что в десяти присутствует его раскрытие. И, конечно, если есть больше десяти, то среди них большее раскрытие Творца. Больше – это неверно. Авая больше десяти не включает. Просто она делится на дробные, частные десятки. Под увеличением имеется в виду не численность, а сила объединения. Очень важно знать, что любая десятка поднимается вверх только лишь еще более сильным объединением. Наша мечта, наша цель находится в цельной десятке, действительно состоящей из десяти человек, которая все время развивается и таким образом поднимается все выше. Из нулевого урока Конгресса в Молдове, 5 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Четыре категории высшего управления, часть 9. принять категорию «правда». Но каким же образом нам представить это себе, чтобы суметь осмыслить эту категорию «правда» так, чтобы это было принято всем обществом? Например, если рассмотреть вопрос, основываясь на видимой всем работе, то есть, соответственно, количество отработанных часов, и обязать всех работать одинаковое количество часов, категория «правда» нам все равно не раскроется. Более того, с двух сторон есть здесь неприкрытая ложь, со стороны физического состояния работника и с точки зрения его морального состояния. Бааль-Сулам, мир в мире. Реплика. Раньше я всегда думал, что если все мы будем работать одинаковое количество часов, то придем к какому-то равенству. Ответ. Это совершенно неверно. Просто в нашем мире у нас нет возможности измерять это. А если бы была возможность, тогда все было бы намного честнее. Как я могу требовать от одного человека такого же усилия, как от другого? Ни один из нас не равен другому. Так специально создано Творцом и исходит из нашей природы, чтобы мы ввели категории «милосердие», «правда», «справедливость», «мир», и в соответствии с ними подняли бы себя выше уровня тех условий, которые он нам дал, и таким образом стали бы действительно людьми. Мы исправили бы ту порчу, которую Творец сделал в нас, и благодарили бы его за то, что он специально нас испортил. Из урока на русском языке 28 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Когда зажжется точка в сердце? Вопрос. Является ли стремление к изучению Каббалы естественным, врожденным? Ответ. Устремление к Каббале проявляется у человека в зависимости от его жизненного кругооборота. Ощущает ли он в этой жизни желание раскрыть Творца? Если его душа уже достигла такого состояния, тогда он чувствует в этом потребность и приходит к изучению Каббалы. А если его душа еще недоразвита, то естественно он спокойно живет в этой жизни, но постепенно придет к этому или в этой жизни, или в следующей. Так что здесь нет ничего такого, что могло бы остановить кого-то из нас. Проблема в том, что если есть такая возможность, то ее нужно использовать. Таким образом, мы ускорим кругообороты, сможем быстрее достичь совершенного состояния и не мыкаться здесь, в этой самой низшей, самой ущербной жизни. Вопрос. Значит, это врожденная точка? Ответ. В каждом есть такая точка, только когда она зажжется, это вопрос. Из урока на русском языке 18 августа 2019 года.
Радиоверсия.
Самая желанная работа. И по сегодняшний день мне желанна эта трудная работа. Я готов вести ее хоть 70 лет подряд, даже не видя в ней никакого успеха, и посвятить ей все дни моей жизни, лишь бы быть уверенным, что следую по пути слияния с Творцом, о котором узнал заранее. И потому я могу освободиться от всех сомнений и веяний, уводящих от духовной работы ввиду моей ничтожности, а целый день думать и восхищаться величием работы на Творца, которая так возвышена, что это невозможно передать словами. Бааль-Сулам, письмо 9. Это говорит человек, который непосредственно знал духовный мир, систему интегральных взаимосвязей всего творения с Творцом. Перед Бааль-Суламом были раскрыты все уровни творения, находящиеся под Творцом. Он ощущал, что его связь с высшей силой дает ему возможность соединять через себя творение с Творцом, то есть постоянно заниматься все большим исправлением всего творения, которое Творец специально так подготовил для него. Нет ничего более возвышенного, явного, вечного, чем то, что делал Бааль-Сулам. И так каждый из нас. Каждый человек, даже тот, кто вообще не понимает и не знает, что такое Каббала, он своей жизнью, тем, что неосознанно выполняет указания Творца, все равно постоянно участвует в процессе творения. Поэтому практически не с кого спрашивать за какие-то прегрешения, пренебрежения, поскольку все выполняют указания свыше. Нет такого человека, который что-то сделал бы вопреки. Вопрос только в том, как нам сознательно прийти к пониманию природы творения, высшей силы, свойства отдачи в творении, которое называется Творец, и как выполнять его указания, его действия, его желания. Осознанно выполняя все его действия, мы привносим в творение очень большое дополнение. В мире нашего разумного участия мы становимся реально существующими. И это вызывает огромный прилив энергии, света, радости в свойстве отдачи, в Творце. Но даже если этого нет, надо понимать, что ни одно творение не может что-то сделать вопреки замыслу Творца. Такое невозможно, потому что все мы, все желания, находятся четко под его свойством, под его властью. А разница только в сознательном или неосознанном выполнении его указаний, указаний природы. Из урока на русском языке 13 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Круг ответственности и суть нашей связи. Часть 7. Кто управлял народом Израиля в древние времена? Вопрос. Древнегреческие философы и ученые средневековья пишут, что когда народ Израиля бродил по пустыне и после того, как вошел в землю Израиля, у них практически не было царей. Царь Давид появился только через 200 лет после этого. Кто управлял этой огромной массой людей? Ответ. Они были на самоуправлении, разделенные на десятки, сотни, тысячи и на 12 крупных групп, так называемых колен. Пока в этой группе людей существовала важность единства, они могли поддерживать взаимное поручительство. Они поднялись на очень высокую ступень связи между собой, ступень взаимной отдачи. Это практически самый высокий уровень, которого может достичь человек. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 24 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Рак можно победить. Реплика. Существует очень много заболеваний, тяжелых и более легких. Одно из самых тяжелых – это рак. Ученые давно бьются над тем, как излечить эту болезнь. Ответ. Рак – это классическое проявление в нашем мире эгоистического состояния организма, сверхэгоистического, то есть, когда он не работает слаженно со всеми остальными частями, клетками, системами организма, а просто поглощает все, что хочет, все, что ему надо, и убивает окружающую среду. Раковые клетки поглощают все клетки, все ткани, все, что вокруг них, то есть это клетки, в которых эгоизм вышел из-под контроля. К примеру, мы с вами оба эгоисты. Но между собой мы все-таки как-то взаимодействуем, пытаемся создать какую-то правильную основу для нашего взаимодействия, вежливую, культурную, социальную и так далее. А здесь входит в систему чистый бандитизм, пиратство. Поэтому такое развитие организма, когда только его эгоистические силы овладевают им, называется раковой опухолью. Что происходит? Нормальные клетки вдруг начинают пожирать вокруг себя все пространство. При этом они приводят к смерти все тело и сами погибают. Но это не важно, они дальше этого не видят. То есть эгоизм очень ограничен, и ему не важно, что будет дальше, ему важно сейчас. То есть речь идет о любом человеке, который так себя ведет. Вопрос. Но почему ему сопутствует удача? Ответ. В таком кратковременном виде, конечно, сопутствует удача. Он пожирает все, все становится под его началом, под его управлением. А то, что потом организм погибнет, и он тоже, это не кратковременно, это потом, и этого никто не видит. И потому на это все клюют, и все приветствуют эгоистическое развитие человечества, и чем ты больше эгоист, тем ты удачнее и лучше. А потом? Кто знает, что потом? Пока хорошо, и все. Это смысл жизни нас, эгоистов. Рак на самом деле победим. То, что мы убиваем его, это мы, в общем-то, в каком-то смысле убиваем организм и вместе с ним рак. Мы не лечим. Мы не занимаемся тем, чтобы заново перестроить раковые клетки в здоровые. Вопрос. А можно? Ответ. Можно. Реплика. Но вы только что сказали, что рак не лечится. Ответ. Мы не лечим. Я говорю о том, что происходит сегодня. Но в принципе, если произошло изменение здоровых клеток, то есть их программы доброго, хорошего развития в плохую программу, то можно сделать и наоборот. Это все программы, которые существуют в природе. Только мы этим не занимаемся, потому что мы сами не понимаем, мы сами к этому не относимся. У нас все мышление раковое, у нас вся жизнь раковая, пожирающая все вокруг себя. Смотрите, что мы сделали с экологией. Это не рак? Человечество представляет собой раковую опухоль на теле Земли. Реплика. Страшно звучит. Ответ. А это не так на самом деле? Посмотрите документальные фильмы о том, что происходит с природой. Это результат нашего отношения к ней. То есть мы представляем собой самую настоящую раковую опухоль. Нет ничего более вредного для всей природы, для космоса. Куда бы мы ни послали взгляд, не говоря уже о наших руках или наших аппаратах, которые мы запускаем, это только во вред. Вопрос. Человек представляет собой на Земле самую активную, действующую, влиятельную часть экосистемы. Если он настолько эгоистичен и, как вы говорите, является раковой опухолью, то что будет лекарством? Кто или что перевернет человека из его эгоистического на обратную сторону? Ответ. Я объясню. Или мы дойдем до состояния, когда действительно будем уже на грани самоуничтожения и сами между собой в Третьей и в Четвертой мировой войне, или мы начнем осознавать, к чему это все ведет. Причем, чтобы это очень явно стояло перед нами так, что просто уже было некуда деться. Тогда мы начнем применять систему оздоровления, которая описана в Кабале. И к этому вполне возможно прийти без всяких особых, я бы сказал, резких хирургических вмешательств. Это своеобразный нож, которым врезают все пораженное и вместо этого восстанавливают все здоровое. Реплика. Пока человек эгоист, пока он чувствует себя здоровым, как ему захотеть взять нож и вырезать? Я пока не спрашиваю, что стоит за этим ножом. Ответ. Не надо вырезать, надо просто показать ему, к чему он развивается. Ведь это то, что мы хотим и в медицине. Чем раньше мы обнаружим рак, тем будет лучше. Мы сможем его на ранних стадиях, может быть, предотвратить, вылечить и так далее. Огромная часть медицины занимается именно предотвращением. Вопрос. Так что это за нож? Что это за лекарство? Ответ. Это только наука Кабала. Когда человек перестает заниматься своим эгоизмом, всячески потакать ему, начинает как-то ограничивать его, подниматься над ним, соединяться с другими людьми, то в этом добром отношении друг к другу он выявляет в природе добрую силу. И с ее помощью начинает оздоравливать общий раковый организм человечества. Реплика. Вы в своем инстаграме разместили пост, что все болезни от недостатка света, который в нас. Ответ. Да, от недостатка доброй силы, которая именно добрыми путями связывает все наши клетки в организме, и наше общество, и все мироздание. Вопрос. Аудитория восприняла это очень горячо, и одни из комментариев были следующие. А что же маленькие дети? Они заболевают тяжелыми заболеваниями, у них возникает рак. В чем они повинны? Они же еще не эгоисты. Ответ. А кто они такие? Реплика. Они же ничего не совершили такого злобного, вредного. Ответ. Это не важно. Какая разница, кто совершил что-то или нет? Речь идет о любом эгоистическом состоянии нашего мира. Разве у животных этого нет? И у животных есть, и у растений есть. Мы еще обнаружим это и в камнях, в почве. Мы просто до этого еще не дошли. Мы еще не понимаем, где в почве находятся раковые слои. Проблема власти эгоизма над всеми частями, клетками природы, постепенно распространяется от человеческой природы через животной, растительной, к неживой природе, все ниже и ниже. И мы это увидим. Когда-то рак развивался только в пожилом возрасте, а сегодня нет. Сегодня это уже выявляется и у плода, потому что из поколения в поколение эгоизм растет. В наше время он вообще растет ото дня ко дню. И кроме того, поскольку мы все эгоисты, то в каждом из нас находится как бы источник рака. Все зависит от того, как он развивается. Если мне скажут, что у меня есть рак, но он будет развиваться в течение 500 лет, я особенно не стану волноваться. А если в течение 500 дней, тут уж я начну беспокоиться. Вопрос. А нужно волноваться, если мы знаем, что рак будет развиваться в течение 500 лет? Ответ. Конечно, нужно, потому что мы можем сделать так, чтобы этих порочных клеток вообще в нас не было. Это зависит только от нашего мышления, от нашего отношения к миру. Вопрос. Что это за субстанция? Что это такое, что влияет даже на плод человека? Ответ. Общая сила природы, которая держит на себе всю материю. И вся материя становится эгоистической, управляется этим эгоизмом. Поэтому вся она изначально раковая. Вопрос. В одной из ваших публикаций написано, что вся система совершенна и держится разными силами. При этом в ней есть разные компоненты, которые в совокупности своей создают совершенство. И поэтому мы видим людей, среди которых одни богатые, другие бедные, кому-то плохо, кому-то хорошо. То есть одномоментно. Но в совокупности своей, в соединении, это составляет совершенство. Почему так происходит? Как привести к балансу, чтобы все были благополучны? Ответ. Для этого надо чувствовать, что мы должны находиться в балансе, что мы находимся в интегральной системе природы. И поэтому нам надо обязательно прекратить жить одним за счет других, а чувствовать себя одним единым телом. Вопрос. А что это за другие силы, которые противоборствуют эгоистической разрушающей силе? Ответ. Это силы Творца. – это общая интегральная высшая сила природы, которая настроена только на то, чтобы поддерживать всю природу в ее единой системе, единой схеме, во взаимной поддержке. Поэтому вся природа и существует. И кроме этого, дана некоторая возможность, свобода противоположным силам, как бы злым, эгоистическим, для того, чтобы они осознали свою порочность и привлекли бы высшую, добрую систему, которая исправила бы эгоистическую систему. Реплика. Тогда каков рецепт от рака? Ответ. Рецепт от рака – это только если попадешь в правильную группу, будешь правильно думать, и тогда этим, возможно, сможешь обезопасить себя и других. Я говорю «возможно», потому что пока не будет исправлена вся система одного общего организма человечества, называемая Адам, никто не может быть уверенным, что в нем не развивается и сейчас рак. Вопрос. Но должно быть какое-то количество людей, мощность чего-то? Ответ. Да, если народ Израиля возьмется за голову и начнет себя правильно вести, он этим оздоровит все человечество. Это огромная ответственность, и это его огромная и святая миссия. За это его ненавидят, хотя и не понимают за что. Будем надеяться, что это будет правильно осознано и всеми народами, и евреями. И все возьмутся за голову и правильно сделают, то есть приведут себя к единой системе. Только лишь взаимная отдача, любовь, участие сделает систему здоровой, доброжелательной и переродит обратно все раковые клетки. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 18 августа 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.